Добрый вечер. Мы начинаем. Наш сегодняшний бет-мидраш по недельной главе Трума, книги Шмот. Тема, за которую я зацепился, тема оказалась огромной, поэтому чтобы вас не перегружать, сегодня проговорю ее одну часть, а в контексте следующей главы проговорю вторую часть этой темы. Значит, на сегодня это будет звучать так: Мишкан как решение кризиса цивилизации с исламом. Значит, начнем с того, что есть большое количество политологов, журналистов, экспертов, международников, экспертов военных, которые пытаются дать какую-то оценку событиям, в которых мы сейчас находимся. Есть огромное количество людей, которые все равно не понимают, где мы сейчас находимся. Значит, очевидно, что мнение, главенствующее в среде европейских народов, Америки, Северной, Латинской, Австралии, примерно такое. Палестинцы мешают нам спокойно жить, то есть мешают им спокойно жить. Все мусульмане их поддерживают, и это уже делает жизнь обычных европейцев и американцев опасной. Главный их враг Израиль. Израиль, в принципе, с нами в хороших отношениях. Израиль нас слушает. На него можно давить. Причем, как бы, давить на Израиль безопасно для любого политика и безопасно для страны, которая давит. То есть нет никакой ответной реакции, поэтому почему бы нет? Ну, обвинят в антисемитизме, мы там найдем, что сказать в ответ. Значит, главенствующее мнение в Израиле, по крайней мере, то, что было раньше, до 7 октября, примерно такое. Что им дать, чтобы они успокоились и оставили нас в покое? То есть назовите цену как бы конечной спокойной жизни. Мы будем это обсуждать. Мы будем думать, что можно заплатить. При этом, когда мы говорим как бы о мнении, то есть мы сказали мнение народов, да, мнение Израиля, вот, а какое мнение палестинцев самих? Правильный ответ мы не знаем. Ни мы не знаем, ни народы не знают. Почему мы не знаем? Потому что мы воспринимаем их по тому, что они говорят. А в мусульманской ментальности всем хорошо известно, что нет никакого преступления или даже чего-то предосудительного обмануть неверного. Значит, вопрос звучит какая-то риторика, идут какие-то действия, а что они реально хотят, какой их реальный нарратив, мы не знаем. Значит, другой, тоже бытующий десятилетиями, если не больше, подход – это что ислам стремится к мировому господству, и его главный враг – Израиль и США. Соответственно, значит, пока есть ислам, спокойно не будет. Значит, отсюда есть два выхода у человечества. Или полностью уничтожить ислам, или ему подчиниться. То есть самим принять ислам. Соответственно, как бы подход для европейцев и американцев, австралийцев, как бы мы в тупике. Что с ними делать? Значит, то, что я хочу сегодня проговорить, основывается на проработке большого количества материалов с целью выделить какие-то психологические аспекты ближневосточной ментальности и, исходя из этого, попытаться выстроить психологические и духовные корни этого кризиса, в котором мир, цивилизация сейчас находится. Значит, итак, попытка систематизировать основы ближневосточной ментальности. Здесь есть несколько пунктов, и систематизированы они по мере важности. Значит, я понимаю, что вы со мной будут обязательно не согласны, но как я отвечал до того, как запись включили Тане, что правильный ответ на любой вопрос и безошибочный еврейский ответ – это ешь махлокот. Есть спор. В смысле, есть спор по данному вопросу. Значит, так как целью у нас все-таки прояснение истины для того, чтобы найти плодотворное решение, то я выдаю свою версию основ ближневосточной ментальности. Первое, и то, что на самом деле важно, это личный успех, важнее коллективного. Значит, мы видим, что каждый из лидеров любого мусульманского движения обязательно на этом зарабатывает. То есть, если Лагабдель там про Ленина шли там легенды про кепочку, про кипяточку не найдется там и так далее, вот, то тут никаких сомнений на самом деле ни у кого нету, что личный успех это приоритет. Теперь, благодаря чему достигается личный успех? То есть есть алгоритмы достижения успеха. Значит, и первое место здесь занимает принадлежность к группе. Это может быть семья, это может быть клан, это может быть религиозная группа, это может быть национальная группа. Это может быть выходцы с одной и той же территории или что-то объединяющее в исторической давности. Примеры полно. Семейственность и клановость мы видим здесь у наших соседей. То, что касается национальности. Национальных групп или религиозных групп. Ну вот пример. Или территориальных, да, допустим, там Хусейн имах Шмо, он когда-то объединил иракцев на лозунге, что в нас течет кровь великих предков. Кого он имел в виду? Великую Вавилонскую империю, которая распространялась на тех территориях. Значит, следующий пункт, посредством чего достигается успех, да, то есть это статус внутри группы. То есть вот сначала важна принадлежность к группе, и потому что это дает безопасность, это дает силу, это может давать и деньги, безусловно. Дальше это статус внутри группы. То есть это вопрос самоуважения и уважения к тебе окружающим. И тут замечу в скобках, подробнее я это буду проговаривать в следующий раз, при следующей встрече. Но лучше быть главой маленькой группы, чем входить на более низком уровне в какую-то большую крупную группу. В этом как раз корень того, что на Востоке ближнем нету и никогда не было единства. Каждый строит свою группу. В виде иллюстрации этого, значит, я посмотрел, я искал другой момент, который, опять же, буду озвучивать в следующий раз. Это момент выживания в рамках этой ментальности. Я взял, всех, кто выживал в рамках этой ментальности, а именно, например, арабы-христиане. То есть арабы-христиане в среде агрессивной мусульманской среды. Одна из вещей, которая меня так заинтересовали, это вот то, что относится к теме, что сейчас обсуждаем. Да. Это угадайте, сколько конфессий есть среди арабов-христиан. То есть сколько конфессий есть среди русских, англичан, там, немцев, поляков, украинцев? Сколько христианских конфессий есть там? У арабов есть 28 христианских конфессий. 28. И у каждой есть свой епископат, понятно, и свои главы. О чем это говорит? Это говорит не о том, что они ищут какие-то серьезные идеологические расхождения. Они прежде всего ориентированы на статус. Если я открываю там Иерусалимский патриархат, там, или живу в Кармеле, открою Кармельский патриархат, значит, я буду главой этого патриархата. Я смогу общаться с другими патриархами там, Франции, Испании, на равных. Значит, это вторая вещь, посредством чего бы достигается успех. Третья вещь – это как бы ситуация, которая мне дает, то есть подарки от Аллаха, по-простому говоря. Подарками от Аллаха может быть что угодно. Может быть доброта другого, слабость другого, там нефть, которая у меня на участке земли, там прибрежная полоса, там порт, который у меня тут на моей территории. То есть подарки от Аллаха, то есть это воспринимается как подарок от Аллаха. Да? Подчеркиваю, что эта ментальность ближневосточная, это ментальность доарабская и домусульманская. В виде примера тому, там история, которая у нас есть в книге Судей, это история про Самсона и Далилу. То есть с Самсоном никто не мог справиться, и поэтому действую через женщину, которую он любил. Вот. И она из него вытягивает, значит, его тайну, что сила его в волосах его. Вот. И она же состригает тихонечко, пока он спит, состригает там 7 локонов волос, и он теряет свою силу. То есть любая слабость другого – это подарок от Аллаха. Опять же, в отличие от еврейской и христианской ментальности от европейской ментальности. Ценность жизни, точнее, страх смерти в ближневосточной ментальности гораздо слабее. И успех важнее, и успех, он может быть на этом свете в виде силы, власти, денег, или успех может быть на том свете. Но вы, опять же, то, что на том свете не перепроверишь, но то, что написано в Коране, это воспринимается, значит, за чистую монету. Не готов сейчас это обсуждать и спорить. Вот. Но, опять же, успех важнее жизни. Значит, если как бы распрощаться с жизнью так, чтобы обеспечить себе успех на том свете, бы хорошее вложение сил. Причем это не неуважение к жизни вообще, неважно, своей или чужой. Там в Коране есть осуждение до мусульманских язычников, которые, как бы, если рождалась девочка, то девочка — это был как бы позор для семьи, особенно если девочек больше, чем надо. И соответственно, значит, как бы девочек закапывали в песок, чтобы маленьких еще. Вот. Сейчас, если я сходу. Вот, нашел эту цитату. Значит, это сура 16, аяты 57-59, и можно еще посмотреть 81-ю суру, 8-9 аяты. Значит, они приписывают Аллаху дочерей, причист он, себе же они оставляют тех, кого хотят. Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его чернеет, он сдерживает свой гнев, он прячется от людей из-за дурной вести. Оставит ли он себе ребенка с позором или же закопает ее в землю, воистину скверно их решение. Значит, это Мухаммад говорит о доисламских обычаях Ближнего Востока. Теперь, значит, исходя из вот этой вот теоретической базы попытки, значит, как бы теоретизировать ближневосточный менталитет, сейчас мы переходим к практике, то есть как это реализовалось на практике в палестинском проекте. То есть можно это даже назвать палестинский патент. Потому что, прежде всего, это дало невероятный успех. То есть начинали они там в середине 20 века с того, что, во-первых, это арабы-сунниты. Да? Сунниты, аристократия суннитская, это, конечно же, Саудовская Аравия, это Мекка, Медина. Эти, которые здесь, они сунниты, но, как бы, грубо говоря, безродные сунниты. Они бедные, здесь нету нефти, да, и они были малочисленны. То есть их там насчитывалось несколько десятков или сотен тысяч. На сегодняшний день, сейчас, значит, наследственный статус палестинского беженца — это как бы гарантия полного обеспечения до конца жизни. Финансирование они получают ото всех, от суннитов Катара, от шиитов, которые не дружат с суннитами, это от Ирана, от всяких прочих ООН, да, то есть 28 тысяч сотрудников в Бакоре, Министерстве по поддержке палестинских беженцев. На прошлой неделе Wall Street Journal опубликовал там статью, в которой, так, между прочим, ну, то есть статья, в принципе, посвящена тому, что будет ли независимая комиссия ООН по проверке деятельности БАПОР, действительно ли она независимая, или заранее взяли те организации, тех личностей, которые раньше уже высказывались по поводу БАПОР, явно их прикрывая. И там поднимается вопрос, собственно говоря, должна ли Америка продолжать переводить на эту организацию по 157 миллионов долларов в год. То есть это только от Америки. Шло 157 миллионов долларов на палестинских беженцев. То есть финансовый проект очень успешный. Значит, влияние, то есть каждая вещь не остается как бы незамеченной, влияние палестинского патента, значит, первое — появились палестинские христиане. Соответственно, они уже не просто арабы-христиане, а у них появляется еще и национальная идентификация как палестинцы-арабы, палестинцы-христиане. Опять же, потому что это дает, повышает их статус. Еще один интересный феномен, который проговаривался много в разных контекстах, это то, что у большого количества жителей Газы есть двойное гражданство. То есть, если у человека гражданство двух стран, в какой стране, где он находится, там, где хуже, или там, где лучше? Ответ понятен. Значит, где ему лучше, там он и находится. Значит, еще одна интересная вещь. У палестинских беженцев появились подражатели, а именно беженцы-мусульмане в Европе, те, которые бежали из Сирии, с Ливии, там. Почему там где-нибудь в Германии они поднимают бунты? Потому что они не получили тех условий, на которые они рассчитывали, значит, приобретя статус беженца. То есть они смотрят на палестинских беженцев. Это уважение, это содержание, и все. Вот. Тут неуважение и бедненькое содержание, чтобы на жизнь хватало. Они что, стали беженцами для того, чтобы им на жизнь хватало? Нет. Они не для того бежали в Европу. Они бежали, чтобы Европа их содержала. А не для того, чтобы они работали на немцев, французов и так далее. Значит, теперь переходим к Торе. В нашей главе обсуждается Мишкан. Мишкан как божественный патент, который Бог сообщил еврейскому народу. То есть я не назвал это еврейским патентом, потому что все-таки он божественный, вот, но сообщенный еврейскому народу. Надо сказать, что весь блок, который в Торе касается храма, всех деталей службы в храме и так далее, на протяжении поколений, ну, раз в Торе записано, значит, оно нам надо для чего-то. Комментировать это невероятно сложно. То есть наработалась школа там брать какие-то отдельные детали, отдельные нюансы, и вокруг них там чего-то накручивать. В Новом Завете и в Коране все гораздо проще. Нет никаких описаний храма, службы в храме, приношений, собирания материалов, строительства, запуска в действие. У нас это все описано очень подробно. В Коране ничего этого нету. То есть это выглядит на первый взгляд как сила Корана. Коран говорит как бы о главном, говорит об отношениях человека с Аллахом и человека по отношению к другому человеку. Зачем какие-то вещи, которые непонятны? Но Тора у нас воспринимается как текст, который Бог надиктовал Моше. И это как бы слово Бога, это божественный текст. И значит, все, что в него попало, имеет большое значение и для того поколения, и для последующих поколений. Опять же, Если мы знаем, что мешкан больше построен не будет, зачем нам подробности сбора средств, там, пошива тканей, установки столбов, натягивания шкур, если это больше никогда не повторится в такой форме? Зачем это нужно? И общий ответ дает Каббала, а именно в главном труде по практической Каббале Сефер Йецира, книга творения, там есть такая модель, называется Ашан. Ашан – это аббревиатура Айн Шен Нун. Это Олам Шана Нефеш. То есть речь идет о том, что истинные законы божественные, они одинаково работают в Олам, в мироздании. Шана – это год, буквальный перевод, но более, наверное, правильно сказать, во времени. И нефеш, значит, буквально это душа, но речь идет о человеке. То есть именно, что эти законы работают в мироздании, в человеке. Отсюда греки у нас взяли эту идею и сформулировали, как человек – это микрокосм. Да? Значит, соответственно, мешкан, переносной храм в пустыне, который сделан был, то есть идет спор, когда Бог надиктовал Моше устройство мешкана, до или после греха Тельца. Но сбор материалов и постройка 100% были после греха Тельца. Отсюда и у нас спор, как бы, что было бы, если бы евреи не сделали Тельца. Значит, надо было бы строить мешкан или не надо было бы строить мешкан. И в чем здесь особенность мешкана? Мешкан – это модель божественных знаний, мудрость божественная. Она может быть спроецирована на человека, как мы говорили, на время и на мироздание. Значит, такую попыткой проецировать это на человека, значит, является мишна в трактате Талмуда Неда, 16 лист, вторая сторона. Значит, о чем, собственно говоря, идет речь? Что такое устройство мешкана? То, что описано в главе Трума, это четыре главных элемента внутреннего двора мешкана. Значит, если стоять у входа в этот внутренний двор, то прямо, значит, это святая святых, в которой ковчег завета и завешен занавес. Значит, справа, опять же, мы стоим на входе, в конце зала. Впереди это святая святых, справа это стол с хлебами приношения, слева минора, и возле меня, возле входа, то есть напротив, по диагонали напротив от святая святых, маленький жертвенник, золотой жертвенник, на котором приносились воскурения. Собственно говоря, все предметы были сделаны из золота. И ковчег завета, и стол для хлебов и менора, и жертвенник малый тоже был сделан из золота. Все было сделано из золота. Значит, когда мы говорим об этих предметах как о модели, которую проецируем на человека, соответственно, значит, что в человеке символизирует каждый из этих предметов? И эта проекция, она сформулирована, как я уже сказал, в Талмуде, в Мишне, в Масехет Неда. А именно говорится в такой форме, что ангел зачатия, Малах Некра Лайла, ангел по имени Ночь, проносит каплю перед Всевышним, то есть оплодотворенную яйцеклетку, и спрашивает, каким ему быть, то есть каким быть человеку, который из этого вырастет. И спрашивает, значит, Гибору Халаш, то есть крепким или слабым, Хахам Отам, умным или простым, Ашир Оони, богатым или бедным, и не спрашивает Вейно Шоэль Цадик Орашак и Залоба Адай Шамай. И не спрашивает праведником или злодеем, так как это не в руках небес. Вот эти вот четыре вопроса, они как раз и формулируют четыре вот эти вот предмета. Связаны с четырьмя этими предметами двора Мишкана. Значит, золотой жертвенник, на котором приносились воскурения, согласно Торе и согласно Зогару и согласно талмудической литературе, связан с здоровьем человека, силами человека, крепостью человеческой. Стол с хлебами, понятно, хлеб – символ благополучия материального. Минора – учение свет, то есть из одного ствола выходит семь ветвей. Значит, это, конечно же, символ знаний, мудрости, образования и так далее, разум, да, и святая святых символизирует духовность в человеке. Так вот, то, что формулирует эта мишна, она говорит, что и Рамбам это приводит как бы в такой же форме, что от рождения уже известно, каким здоровьем будет человек обладать, до какой степени разовьется его там, интеллектуальные способности и какая его материальная база там отпущена на эту жизнь. Вот. То есть это уже прописано в момент еще зачатия. И не спрашивают праведником или злодеем, так как это как раз выбор человека. То есть на что он свои эти как бы, способности и возможности направит. Это уже, собственно, выбор самого человека. Итак, можно, понятно, как бы тут крутить по кругу этот ромбик. Мне сейчас важнее вот как бы последовательность это как бы золотой жертвенник. потом стол с хлебами, минора и святая святых. То есть пусть и не по кругу, но... Я попытался пару лет назад проецировать вот эту вот модель, да, проецировать ее на время, на ось времени, на историю развития человеческой цивилизации. И у меня получилось. На мироздание пока не могу. Вот. А на ось времени у меня наложилось. То есть, в принципе, с чего человечество начинало? Начинало, кто сильнее, тот и прав. То есть, главная сила, физическая сила, подчеркну, да? На этом этапе человечество особо не отличалось от животного мира, в котором тоже кто сильнее, тот и прав. Но человечество начало продвигаться вперед. К чему? К тому, что появились деньги. В животном мире нет аналога деньгам. Там, даже когда говорят про пингвинов, что там самка как бы соглашается на встречу с пингвином, когда он ей приносит камень. Вот. Это лишь отдаленный аналог человеческим деньгам, потому что значит, специалисты, зоологи объясняют это тем, что, во-первых, камнями она обкладывает яйца, которые она высиживает. То есть это как бы необходимо для потомства. И плюс, значит, тот пингвин, который может там нырнуть до дна и достать этот камень, значит, явно в хорошей физической форме, значит, там от него можно рожать. Я не думаю, что каждая пингвиниха там, значит, так все это в голове обыгрывает. Но на факт, что человечество продвинулось вперед, когда появились деньги. Деньги – это аналог силы, аналог ресурсов. За деньги можно купить хлеб, за деньги можно купить там территорию, армию. В животном мире такого нету. Я люблю повторять, что как бы ни за какие деньги заяц не сможет нанять себе ни волка, ни льва в телохранителя. Вот. Ни за какие средства. Вот. В человеческом мире сплошь и рядом. Там все эти анекдоты, типа, что мужчины делятся на тех, кто может там на плече поднять рояль на восьмой этаж, вот, и тех, кто могут это оплатить. Значит, когда все человечество было занято вопросами, кто сильнее, рассеянные по миру евреи занимают нишу финансовую, вынужденно, может быть. То есть Бог так подтолкнул, что им запрещалось там покупать землю. Во многих местах им даже запрещалось быть арендаторами, запрещалось составлять конкуренцию местным ремесленникам. Сфера, которую евреям была открыта, это финансы, это торговля, это суды. И евреи в этой сфере преуспели. Когда все человечество как бы поняло, что деньги, в принципе, это сила, соответственно, занялись зарабатыванием, добыванием денег, накоплением денег. Евреи, это уже достаточно новейшая история, евреи провозгласили следующий уровень ценности. Это знание. Знание – это сила. Это то, что у нас символизирует Минар. Конечно, при лобовом столкновении там где-нибудь в тюрьме или в подворотне сильного и богатого или сильного и умного, победителем выйдет сильный, скорее всего, чаще всего, да, может быть. Но изначально человечество дошло уже до того, что знание – это сила. Знание – это сила, знание – это деньги. Знание ценнее, чем сила и деньги. Там какая-нибудь компьютерная программа может стоить дороже, чем там территория какой-нибудь там Рязанской области. Говоря уже там про то, что компьютерные фирмы, как бы их денежный оборот выше, чем у подавляющего большинства стран мира. Значит, итак, знание становится ценностью. И умом можно заработать на сегодняшний день гораздо больше, чем силой, или и ум ценится выше, чем деньги. То есть мы видим, что там и избираются в там какое-то высшее политическое руководство. Не самые сильные и не самые богатые избираются по каким-то другим критериям. Опять же, мне можете возразить, что и не самые умные, вот, но это отдельная тема. Значит, так вот. Следующий этап и следующая ценность, о которой говорит Тора, это то, что символизирует святая святых, а именно это духовность. Духовность – это емкое понятие, и оно включает в себя много вещей, как бы и правду, и мораль, и любовь к ближнему. То есть много, много критериев. Значит, почему я так подробно рассказывал эту модель? Для того, чтобы посмотреть сейчас, какой путь проделала мусульманская цивилизация. Значит, на протяжении, то есть мусульманская цивилизация у нас 13 веков, да? 13 столетий. Всегда это были войны, так? И даже когда там, значит, Великая империя там, да, способствовала там развитию искусств, развитию математики, медицины, но это не было целью этого развития. То есть главное все-таки, главный критерий это была сила. Простая физическая сила. Значит, к чему это привело? При столкновении с европейской цивилизацией, то есть, пока не было большого количества технологий, сила побеждала. Потом пошли технологии. Вот. И мусульманские страны фактически все стали колониями. Все были подчинены. Потом демократизация, то есть европейские ценности приходят в этот регион и начинается, значит, соответственно, войны за независимость. И так появляется большое количество мусульманских стран. И большая часть из них, точнее, самые значимые на мировой арене из них, вот, у них есть месторождение нефти. То есть у них ценность их и то, что им дает статус в глазах как бы человечества, это деньги. Соответственно, они поднялись с силы до денег, так? А вот дальше движение, оно вообще как бы в самом начале, то есть движение к знаниям, что знание – это сила, это движение пошло ему всего несколько десятилетий, когда какие знания им нужны, прежде всего это технологии, значит, поняли, что знание химии помогает в том, чтобы делать взрывчатку. Там знание химии плюс физики помогает делать ракеты. Показателем того, что знание стало ценностью, мы видим, значит, 2 недели назад Цагаль обнаружил сверхсекретный туннель в Газе под зданием службы ООНовской на глубине 18 метров. Туннель, в котором там с рабочий комплекс и спальный комплекс. Понятно, с электричеством, вытяжкой, там, канализацией и прочим. И это был дата-центр. То есть это был компьютерный центр обработки информации. То есть это уже говорит о том, что мусульманский мир понимает ценность знаний. Пока еще все равно оно ориентировано на войну. Все оно в военных целях. Нету просто как бы теоретической науки там или мирных лабораторий в большом количестве, по крайней мере, в мусульманском мире, но тем не менее уже объективно есть в этом движении. Теперь посмотрим на главных врагов ислама, опять же, в глазах ислама, да, это Израиль и США. Значит, Израиль и США имеют сильную армию, то есть это сила, малый жертвенник на хорошем уровне, на высоком уровне. Имеют деньги, бюджет. Эти страны имеют серьезный денежный оборот и, соответственно, бюджет страны. Эти страны разрабатывают технологии, внедряют технологии, и весь мир пользуется этими технологиями. Это Минара. И эти страны провозглашают следующую ценность – мораль. Моралью светятся, моральным поведением поведение израильских солдат в Газе той же. То есть не мародерство, не насилие. Мотивация, с которой солдаты туда идут, все идут туда добровольно. Вот. Сколько писем солдат, которые погибли, было опубликовано, что весь мир плакал. Это не сравнить с тем, что у террористов, убитых в карманах, обнаруживают таблетки каптогена. А если бы у них брали еще анализ крови, то это было бы понятно, что это в крови. У нас никаких стимуляторов в армии нету, не пользуемся. Вот. Если мы говорим про Америку, то я бы выделил кинематограф. Именно американские фильмы несут. Во-первых, они зрелищные, сильные, они несут идею морали человечеству. Мы не видим такого уровня морали ни в российском кинематографе. Ну, израильский он очень слабенький. российском, европейском, там, латиноамериканском, индийском. Зрелищные фильмы снимают. Вот. Но так, чтобы в каждом фильме проговаривалась ценность человечности, духовности, помощи другому, это безусловно американский кинематограф. Итак, получается, что при сравнении двух вот этих вот линий, да, то есть линия развития, по которой идет цивилизация и флагманами которой все-таки, опять же, в Америке фильмы это хорошо, да, то есть, но фильмы это все-таки виртуальная вещь, вот, а наши солдаты это вещь реальная. То есть это поведение на практике. И в сравнении с этим, когда мы говорим про мусульманский мир, то мы видим следующую вещь. Первое. Исламский мир чувствует, что отстает. Как бы важность собственного достоинства и своего статуса не позволяет многим искать свою нишу в меняющемся мире. Исключением, одним из немногих исключений, можно считать Дубай, например, который сделали себя туристским центром. То есть именно как бы эксклюзивный туристский отдых. Да? При этом надо сказать, что Дубай вовсю строят дома большие высокого качества и продают это вовне, чтобы люди покупали там жилье. Так вот, статус не позволяет бы искать свою нишу в меняющемся мире, и это приводит к чувству опасности. А чувство опасности, то есть ислам чувствует опасность со стороны цивилизации, и эта опасность толкает их к нападению, к реакции, которая им знакома. То есть силовое нападение. Следующая вещь. Борьба за освобождение Палестины. Беру это все в кавычки. Вот. Дает надежду на победу силы для всего исламского мира. Поэтому их и кормят. Не потому, что там шейхи нефтяные заботятся о бедных сородичах. Им наплевать. Ценности жизни на Востоке нету человеческой. Или они действуют из гуманитарных соображений? Нет. Нет. Они кормят тех ради себя. Давая им деньги и раскручивая эту инфраструктуру террора, они убеждают себя, что вся эта цивилизация ничего не стоит, и сила в конечном итоге победит. То есть это их возвращает в привычную для них картину мира. Поэтому и шииты, и сунниты подкармливают, не подкармливают, а содержат все эти террористические организации палестинцев. И деструктивная часть мирового сообщества или как-то полезный идиот тоже поддерживают финансово. Было в 20 веке ряд попыток мусульманских стран, чувствуя, что они отстали, взять патент, который провозглашает Америка. А именно, это то, что предлагалось там, то, что предлагалось развалившемуся Советскому Союзу, то, что предлагалось бывшим советским республикам. Говорили две вещи. Это демократия и свободный рынок. Вот если вы ведете у себя две вещи, то народ по чуть-чуть как бы перестроится и жить будете лучше. Этот патент провалился везде. С треском он провалился в России. У нас не политинформация, поэтому не буду как бы сорить словами тут, какую тему не возьми. Подтверждение полного провала демократии свободного рынка. Если мы берем мусульманские страны, то демократия и свободный рынок не пошли. Никак не дали им скачка вперед, а только превратили их в сырьевую базу для европейских стран, или сырьевую, или портовую, или но все равно европейцы бы ушли вперед. Раз. Два. Именно вот клановость. Я долго поэтому проговаривал, что личный успех, он достигается принадлежностью группе, там, статусом внутри группы. Это им более знакомо, чем то, что надо там заниматься изобретательством, например. То есть, почему я беру как бы именно изобретательство? Потому что, чтобы что-то изобрести, надо сначала посмотреть на реальность, чего в ней не хватает, что в ней стоит улучшить. То есть изобретатель, он изначально человек дающий. То есть он хочет сделать этот мир лучше. То есть это человек, который любит мир и людей. И на Востоке это не прижилось, не развивается на Востоке. Почему? Потому что современная цивилизация воспитана на Торе или на ее пересказе в христианском исполнении или уже в постхристианской реальности. Там эпоха Возрождения плюс на понятии любви и страха, что отношения с Богом строятся на любви и страхе, отношения с людьми тоже. При этом говорится, что любовь – это желание давать, желание делать. Есть уровни, да? В любви можно расти. Есть страх. У страха тоже есть уровни. Есть страх наказания. Это самый низший уровень. Есть страх испортить отношения. Страх обидеть. Страх потерять доверие. Мы это можем видеть и в отношениях внутри семьи, и в отношениях с Богом. То есть есть уровни страха. Каждый человек внутри себя решает, как бы, какой уровень страха и любви для него приемлем. Есть ли аналог этому на Востоке, в ближневосточной ментальности, мусульманской ментальности? В Коране есть понятие награды и наказания. В принципе, весь Коран построен на проговаривании и повторении многократно награды и наказания. Будешь вести себя так, Аллах тебе даст за это вот это. А вот если ты будешь вести себя вот так, значит, Аллах тебя накажет вот так, так и так и так. То есть кнут и пряник. Это и в отношениях с Богом, и в отношениях с людьми. Так вот, кнут и пряник – это не то же самое, что любовь и страх, которые могут быть гораздо более возвышенными. Любовь изначально – это не пряник, да, не аналог прянику. Вот. Или, точнее, наоборот, пряник – это не аналог любви. Вот. И когда мы говорим про кнут, то это самый низший уровень страха, а есть более высокий. Еще одна вещь, которую, значит, я понял во время нашего пятничного урока учеников Рава Йоэля, понял замечательную вещь. Вы по вот этой вот модели здоровья, деньги, знания, духовность. Здоровьем нельзя поделиться. Когда мы говорим о деньгах, то деньгами поделиться можно. Вот. Но тот, кто поделился деньгами, у того денег стало меньше. Когда мы говорим о знаниях, знаниями можно поделиться. Их меньше не становится. Но их и не становится больше. ты поделился этими знаниями, эти знания – достояние большого количества людей. Оно автоматически не увеличивается. Когда мы говорим о духовности, то коллективно человек достигает гораздо более высокого уровня духовности, чем индивидуально. Не зря у нас там молитва Миньяни, например, поощряется. Конечно, самому молиться гораздо спокойнее. Никто тебе там не сопит в спину и там не кашляет, не фыркает, не проговаривает какие-то слова, которые сбивают тебя. То есть Миньяни молиться сложнее, чем самому. Это понятно. Но у нас постоянно проговаривается, что как бы духовный результат общественной молитвы гораздо сильнее, чем индивидуальный. Теперь пару выводов из всего вышесказанного. Значит, неправда, что ислам построен на стремлении к мировому господству и ни на что другое не согласен. Ислам не видит врага ни в России, ни в Китае. Но при этом видит врага в Америке и маленьком Израиле. Почему? Ведь в России и в Китае там опора и на силу, на деньги, и на технологии, но там нету речи о вступлении в эру духовности. Да, в России про это говорят, да? Вот, например, Никита Михалков говорит, и русские националисты и 100 лет назад, и сейчас говорят, что вот Россия должна показать духовность миру. Мы говорим сейчас не о словах, а о сути. Реально они не несут духовность. Вот. А Израиль и Америка все-таки это проговаривают, при этом имея успех во всех остальных ценностях. Сила, деньги, технологии. И опять же, описание мешкана, из которого мы все это сейчас вывели, всю эту модель. Да? Мы не отходили от модели мешкана. Это описание есть в Торе. И нету никаких аналогов в Коране. То есть это речь идет о знаниях, которые Бог дал человечеству через еврейский народ, через народ Израиля. Вот. На следующий раз мы проговорим именно тот аспект, как разговаривать с мусульманской цивилизацией так, чтобы быть правильно понятыми. Вот. Сейчас, в виде второй темы, коротенькой, тема про 2 месяца Адар и Коран против. Значит, напомню, что еврейский календарь, он ориентирован на Солнце и Луну. То есть год у нас измеряется по Солнцу 365 дней. Месяц у нас по Луне. И в древности это свидетели приходили в Санедрин, их принимали, их там опрашивали, перепроверяли. И по показаниям свидетелей провозглашался новый месяц. Эта процедура у нас прекращается во время Рабан Гамлиэля, когда самаритяне, пытаясь нанести вред, в том числе и духовный вред, евреям, подсылают лжесвидетелей, что видели молодую луну. Так как Пилдадзеутов не было и перепроверить было невозможно, он еврей или самаритянин. То пару раз вводили в заблуждение. Значит, опять же, замечу, что концепция, из которой они исходили, за 600 лет до появления ислама, ментально сна та же концепция, что если евреи собьются в календаре, то Бог к ним предъявляет требования по правильному календарю, вот, то, соответственно, значит, евреи нарушат те законы, которые Бог им дал, соответственно, Бог от них отвернется. Это была идея самаритян. Значит, когда такая ситуация повторялась какое-то количество раз, то Рабан Гамлиэль, опираясь на знания, которые он получил от своего деда Гилеля, вводит фиксированный календарь, значит, в рамках которого, как известно, 12 лунных месяцев, это примерно 355 дней, а солнечный год это 365, то есть разница там 10 с кусочком дней. И в рамках 19-летнего цикла, то есть за 19 полных солнечных лет, это самое минимальное количество лет, при котором количество лунных месяцев тоже абсолютно полное. Соответственно, в рамках 19 лет у нас 7 лишних месяцев. Значит, соответственно, дальше они разбросаны по 19-летнему циклу. Значит, итого получается, что у нас каждые несколько лет, опять же, не ритм постоянный, да, там иногда через год, иногда через два, у нас высокосный год. Значит, дальше стоит вопрос о том, а что же это будет за месяц? Высокосный год, значит, высокосный год это 13 месяцев, получается, не 12, а 13. И, во-первых, куда его всунуть? Этот 13-й месяц между чем и чем? Между какими месяцами? Во-вторых, какой энергетикой будет этот месяц окрашен? И мудрецы решают, что события Пурима произошли в Адаре. Адар – месяц рыб по гороскопу. То есть самый хороший период для еврейского календаря – это Адар и Нисан. Значит, удваивать Нисан месяц исхода из Египта не решились. Вот, решили, что вот Адар лучше для этого подходит. Значит, удваиваем Адар. У нас высокосный год 2 Адар. Дальше, соответственно, вопрос, а какой Адар у нас добавочный? Какой настоящий, обычный, а какой добавочный? Первый или второй? То есть Пурим. В каком Адаре праздновать? В первом Адаре или во втором Адаре? Ответ очень простой дает Талмуд. Говорит, что во втором. Почему? Потому что мы приближаем по времени спасение к спасению. Макривен Геула Лагеула. Спасение, которое произошло в Адаре, к спасению, которое произошло в Нисане, значит, соответственно, Пурим надо праздновать во втором Адаре. А первый Адар, он-то как раз и есть тот самый добавочный. И по этой логике, например, там, если у кого-то Йорцайт по умершему родственнику, который умер в Адаре. В Адаре не высокосного года, обычного года, то в каком Адаре в высокосный год отмечать Йорцайт, зажигать свечку, читать псалмы, молитву, кадиш. В каком адаре читать? В первом или во втором? Ответ во втором. Потому что второй он настоящий адар. А первый адар он дополнительный. Если наоборот, там, допустим, кто-то родился в высокосный год, там, в первом адаре, то что делать? Что у него дни рождения 7 раз за 19 лет? Нет. Празднуется в это число месяца в обычном адаре. Это так у нас обстоит дело с календарем. Теперь как эта тема проговаривается в Коране? Секунду. Вот. Значит, Коран, 9 сура, 36-37 аяты. Воистину, число месяцев у Аллаха 12. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. 4 месяца из них запретные. Откладывание запретного месяца только увеличивает неверие. От этого неверующие впадают в заблуждение. В один год они объявляют его дозволенным, а в другой год объявляют его запретным. Они объявляют дозволенным то, что запретил Аллах. Их злодеяния кажутся им прекрасными. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Значит, может быть, вы на слух не сразу уловили все нюансы прочитанного, поэтому быстренько пробежимся с комментариями. Значит, воистину число месяцев у Аллаха 12. То есть то, что говорит Мухаммад, говорит, еврейский календарь очень сложный. Значит, мы будем ориентироваться на Луну, на 12 лунных месяцев. И не важно там, что солнечный год, он на 10 с кусочком дней больше. Дальше. Так было записано в Писании в тот день, когда Аллах сотворил небеса и землю. Значит, как известно, Мухаммад не умел читать и писать. Коран записывался под диктовку. И по этой причине, как бы, он в Писание не смотрел. Какое Писание имел в виду, не знаю. Но в Торе точно как бы про это ничего не говорится. О том, что число месяцев сформулировано как 12. Дальше. 4 месяца из них запретные, это уже как бы это в исламе, да? Дальше что он говорит? Откладывание запретного месяца только увеличивает неверие. От этого неверующие впадают в заблуждение. В один год они объявляют его дозволенным, в другой год объявляют его запретным. То есть, значит, получается, если идет сравнение календаря, трех календарей, солнечного, то есть григорианского, с еврейским солнечно-лунным и мусульманским лунным, то понятно, что как бы одно и то же число месяца в каждом из календарей, оно будет не совпадать с другими календарями. Опять же, название месяцев у каждой традиции свое, да? И количество дней в месяце у каждой традиции свое. Значит, дальше что? Да. Что говорит Мухаммад? Он говорит, что как бы они объявляют дозволенным то, что запретил Аллах. Их злодеяния кажутся им прекрасными. То есть, грубо говоря, там, если значит, Йом-Кипур у Бога там, 10-го Тишрея, а евреи добавили себе еще один месяц, значит, оно сдвинулось на месяц. Значит, евреи постятся, когда не надо, а вот когда надо было, они не постятся, значит, и этим они нарушают законы Бога. И, соответственно, значит, как бы, каким прилагательным названы здесь, соответственно, евреи, названы неверующими. Аллах не ведет прямым путем неверующих людей. Значит, мне показалось в контексте событий, в которых мы находимся, живем, показалось очень символичным и не случайным, что мудрецы выбрали для удваивания именно месяц Адар, именно месяц, в который произошло спасение евреев в Персидской империи. Во-первых, мы опять имеем дело с Новоперсидской империей, с Ираном. Во-вторых, как тогда планировалось полное уничтожение евреев, и Бог переиграл эту всю картинку. Значит, напомню, что Пур – это жеребий на персидском, и, соответственно, Пурим – это жеребии, да? То есть жеребий, почему жеребий во множественном числе? Потому что один жеребий бросал Аман для выбора даты уничтожения всех евреев империи, а второй жеребий был брошен Богом, который разрушил весь этот план, и в результате в указанную дату, назначенную Аманом дату, уже евреи били всех своих врагов и ненавистников, а это было 13-го Адара. Пурим же мы отмечаем 14-го Адара, чтобы подчеркнуть, что мы не радуемся тому, что кто-то гиб, а мы радуемся тому покою, которое мы и радости, которую мы почувствовали после того, как все остальные боялись причинить нам вред. Поэтому то, что Мухаммада задело именно второй месяц, из еврейской традиции всего несколько вещей его задевают. И одна из них – это второй месяц, этот второй месяц – это Адар. У нас два Адар. Значит, и Талмуд у нас говорит, что если у тебя есть какой-то тяжелый спор судебный с неевреем, постарайся затянуть его до Адара. В Адаре он для тебя благополучно разрешится. Вот такая короткая зарисовка. Все на сегодня. Все, что я хотел сказать, я сказал. Можно включать микрофон, обсуждать, задавать вопросы. Пожалуйста. Раис, вас не слышно.
Почему?
Сейчас слышно, да. Да. Мы подняли руку, включили микрофон и подняли.
Простите, простите.
Пожалуйста.
Я вот все время думала над этим вопросом, дожидалась окончания вашей лекции, урока фактически. Вот вы говорили о том, и действительно, что сейчас ценность знаний выше богатства и силы. Потому что, имея знания, можно все это приобрести и иметь. Скажите, пожалуйста, а недооцениваем ли мы вот о том, что именно в арабском, это мусульманском мире, именно больше господствует такое низкое отношение, низкие знания? А вы посмотрите, ведь все время говорят о том, что многие из них учились в университетах Европы и Америки, и в Австралии. многие получили дипломы и знания, и с этими дипломами они возвратились потом в Газу. И вот эти все строительства тоже, по всей видимости, тоже они принесли там свою пользу, как говорится. Конечно, они возвратились, я вот думала, почему они возвратились? Да потому что они имели больше финансовой возможности именно в Газе, потому что в Газу шли дармовые деньги. И эти деньги не заработаны. Они имели. Зачем им пахать здесь, в Германии, как говорится, или в Америке, или где-то? Лучше возвратиться с этим багажом, который они приобрели, возвратиться туда. Это один вариант. Один момент. А второй момент. А правильно ли мы делаем, вернее, не мы делаем, а Министерство образования все-таки не, в Израиле не настаивает на том, чтобы в религиозных школах были уроки физики, математики, английского языка там, и прочих других предметов. Это же тоже, вот мне говорили, да, они оканчивают эту школу без этих предметов, а потом идут в университет. Простите, из ничего ничто не рождается. Чтобы были знания, надо учиться этому. Как можно прийти ребенку, если он все годы не учил ни физики, ни математики, ни геометрии, ни алгебры, а потом такие вопросы изучать в университете? Меня вот это волнует. Простите, так, что я...
Понял, спасибо, очень хорошие вопросы. Значит, и мне есть что сказать.
Конечно, я уверена в этом.
На первый я отвечу вопросом на вопрос. Вы слышали что-нибудь о научно-исследовательских институтах в Газе? Слышали вы что-нибудь о кафедрах там лабораторных в Газе?
Нет.
Нет. И никто не слышал. Понимаете?
Но я говорю о том, что они пришли отсюда знаниями.
Значит, они получают знания, да, но...
Но дальше уже все.
Они не... они понимают, что те знания, которые они получили, это ценность. Да? И они эту ценность конвертируют в положение в обществе, в деньги, но... У них нет науки ради науки. У них нет даже прикладной науки. Надо сказать, что в Иране все-таки прикладная наука есть. Да? Ракеты они научились делать. Да, с атомом им, конечно, Россия помогла. Вот, но... Но, тем не менее, они, по крайней мере, поставили планку, что наука имеет, имеет ценность. Теперь, с ультраортодоксальными евреями ситуация качественно другая. В ешивах, да, культивируются знания, но там и учатся тексты наизусть, и, то есть Мишна, и Гмара – это развитие логики. Вот. То есть человек приходит, допустим, тот, кто хочет поступать потом, есть, например, в Хайфском технионе программа, какой-то богатый американский еврей финансирует эту программу, программу, чтобы, то есть махина подготовки к поступлению в технион, именно для ребят, которые учились в Иши. Значит, да, небольшой процент заканчивающих эту махину реально поступает и заканчивает Технион. Но те, кто закончили Михино, они... Михина – это меньше года, это учебный год. За учебный год они наверстывают всю многолетнюю школьную программу по основным предметам. Опять же, кто эти ребята, которые такой путь проделывают? Ребята, которые сидели в ешиве и учились. То есть, которые развивались.
Это единицы.
Смотрите. Значит, знаете, мой учитель Рав Ицхак Зильбер, зихроно левраха, когда они бежали из Казани в Ташкент, то он там подрабатывал репетитором, учитель математики, да, он занимался с ребятами. У него было много ребят из семей бухарских евреев. И он говорит, что я с ними занимался 45 минут Талмудом и 15 минут математикой. Вот. И, говорит, они были супер успешны. И родители были очень и очень довольны. Почему? Потому что Талмуд это логика, это развитие логики, памяти и виртуальных построений. А формальная там шкала математики, там алгоритмы, синусы, косинусы, это несложно уже подучить, если у тебя ум заточен на поиск логики. Вот. Поэтому, да, это не то же самое, но то, что, да, объединяет два ваших вопроса, это стремление к изоляции. И это, да, соответствует той теме, которую мы сегодня и проговаривали. То есть внутри закрытой группы ты кто-то. Вот вопрос, кто ты в открытом обществе. Это да, эта тема в Израиле острая, и я как раз за то, чтобы по тому, как Рав Гирш учил, тому, как Рав Кук учил, значит, что еврейское образование должно себя включать и предметы, и специальности, и профессию.
Да, ведь масса есть же талантливые и раввины, знаменитые, да, люди, и рабами, и прочие гирш, ведь они же были общесторонне развитыми людьми. Мало того, имели профессии, врачами были.
В средние века, да, Рамбам был врачом, Рамбан был тоже врачом.
Да.
И Рав Саадия Гаон, потом и как Абарбанель, Дон Ицхак Абарбанель были астрономами.
Астрономами.
Да, астрономом. Рав Саадия был математиком еще. То есть, да, были, безусловно, развиты. Виленский Гаон изучал математику и даже написал учебник по математике. Да.
Это же много значит. Будем говорить, Рав Эли, вот вы сейчас больше сконцентрировались на таком пути. Но вы же имеете специальность, и ту, и эту специальность вы применяете. Вы сейчас занимаетесь, насколько я поняла, широко и очень углубленно психологией и психотерапией. особенно которые сейчас необходимы, и вы многим помогаете, как именно психотерапевт, к вам идут люди с большой верой. И вы, имея эти знания, помогаете. Ведь как это необходимо для верующего человека? Иметь специальность.
Можно я вставлю свои 5 копеек? Я прошу прощения.
Пожалуйста.
Квадорав. Сейчас в сети гуляет такое видео небольшое, выступление комиссии по образованию в Кнессете. Выступал...
Не слышно. Выбила ее. Ой. Так.
Вы извините, может, я не права, Равели?
Не-не-не, смотрите, вы просто чересчур много мне сказали про меня. Я больше все-таки занимаюсь психосоматикой и механизмами именно, да, технологиями здоровья. То есть все, что связано с здоровьем, физическим, психическим.
Ну, имея базисные знания огромные.
Да, я постоянно...
Ой, я прошу прощения, я отключилась. Хеврат Кнессет, которая говорит о том, что сейчас в Израиле выросло целое поколение детей, которое, и она обнаружила, что ее дети не изучают Талмуд, что они лишены очень многого своего, как это сказать, зеут, Израиль, иудит.
Идентификация,
это у нее буквально 5 минут, она говорит о том, что этого не хватает в обычных школах, что система образования в Израиле, светская система, обокрала ее и ее детей тем, что изучение Торы, изучение Талмуда превратило целое поколение людей, которые не чувствуют своих корней с традицией, с народом, с землей, с религией. Я не знаю, вы видели это или нет, это ходит... Я могу вам послать, если хотите.
Пошли, интересно. Значит, так, да, спасибо.
Это тоже недостаток. В общем, крайности.
Секунду. Значит, тут тоже палка о двух концах. Значит, то, что у нас осознание пришло, что в израильском обществе низкая еврейская самоидентификация, это вещь очень хорошая. То есть постановка диагноза – это уже большой шаг к будущему выздоровлению. Теперь, видя лечение, как вести гмару в школу, изучение гмары, я на это смотрю скептически. Значит, я по мировоззрению рамбамист, я логик. Рамбам, когда он пишет свой 14-томный труд Мишне Тора, галахический труд, его за это очень многие ругают, начиная с его же самого поколения. Почему? Потому что, говорят, он такой себе самодостаточный, что он не приводит цитаты из Талмуда. Вот. То есть все, что на самом деле, все, что делает Рамбам, когда составляет Яд Хазака, Мишне Тора, то он берет сугиот из Талмуда, обсуждение из Талмуда. Если в Талмуде есть решение, он приводит это решение. Если в Талмуде идет обсуждение и не дошли до конечного решения, он сам посек, значит, дает решение. И он не приводит цитаты. Для человека, сидящего и изучающего было бы удобно сразу посмотреть, значит, на что он опирается, на какую цитату, открыть этот лист Гмары и вникнуть, посмотреть самому, почему Рамбам так себя повел. По одной простой причине. Потому что когда у тебя есть какой-то вопрос, он это сам формулирует. Говорит, когда у тебя есть какой-то вопрос, ты знаешь даже в каком томе и на какой странице это находится. Ты открываешь эту страницу, ты начинаешь читать. Этот вопрос там обсуждается, но как бы как грани кристалла. Есть еще десятки вопросов, или не десятки, но какое-то количество вопросов, которые связаны с этим же самым вопросом. И они тоже интересные. И ты углубляешься уже в них, ты забыл, зачем ты пришел. Он составляет Мишне Тора как книгу, в которой ты пришел за ответом. Ты открыл, ты получил ответ. А не просто, значит, как бы саморазвиваться абстрактно. То есть гмара, изучение гмары хорошо, оно развивает мышление, оно развивает логику. В большинстве случаев изучение гмары никак не имеет прикладного значения. Поэтому для повышения еврейской самоидентификации я бы, может быть, предложил изучение Сидура, в котором, да, проговариваются основы. Я бы составил какую-то программу. Там у меня была такая идея, значит, составить программу через модели мироздания, вот как Мишкан, например, да, это модель. Когда у тебя есть в голове крутится модель, ты можешь применять одну модель в разных ситуациях, применять, попробовал здесь, попробовал там. То есть вот такую программу я бы составил. Можно? Вот, я извиняюсь.
Можно? Или можно сказать?
Да,
это было бы.
Да, да,
значит, я хочу сказать, что первая выступающая дама не совсем права.
Раиса.
Потому что, вы знаете, у меня есть две внучки. Одна из них кончила школу, правда, накормили, но малахти дати. После этого она пошла в Леобек, после 9 классов, нормально отучилась, у нее кончила две степени в университетах, один в Тель-Авиве, другой в Хайфе. Вторая внучка, 7 лет отучилась здесь бы Яхат. После этого пошла, как называется школа?
В Реалию.
И была там не хуже всех. Обычно, вы знаете, прекрасная школа Реалия.
98?
И, да, у нее было 98 по физике. Что просто человек, наверное, не очень знает эти вещи. Я поэтому сказала. Спасибо большое.
Спасибо. Я вам очень благодарна, что вы меня поправили. Но это мои вопросы говорят о том, что мне не безразлично то, о чем я говорила. Понимаете?
Но вы были неправы. То есть,
может, я неправа, но если бы у меня не было такого примера.
У меня другие дети. Примеры. Вот мои дети отдали своих детей в религиозные школы. От этого эти дети не стали, так сказать, как ты говоришь, понимаете, после этого они пошли в обычные школы, и у них все было там прекрасно. Не были хуже, были, может...
Сколько денег он потратил на
Ну, все.
Да, спасибо. Спасибо
вам. Рафаэль, можно вопрос?
Сейчас, секундочку, Хаим, секундочку. Просто и, как бы слова Беллы проговорю, чтобы было понятно. Про двух внучек, которые учились сначала в религиозной школе или государственной религиозной, одна в такой, одна в частной религиозной, а дальше перешли в светскую школу, которая уже как бы, дальше был старт к высшему образованию. Значит, то, что то, чем религиозные школы, да, отличаются, безусловно, уровнем воспитания. Уровень воспитания, то есть, скажем так, это не то, что в религиозной очень высокий уровень воспитания, это просто в светской он вообще отсутствует. Вот можно так было бы сказать. К сожалению, именно воспитательная работа. Но как бы тот, кто умеет, научился читать тексты, анализировать, задавать вопросы, в еврейской традиции самое... Ну, то есть ученик, который... не задает вопросов, он слабый ученик. И более того, по уровню вопроса оценивается уровень ученика. Вот. То есть культура поставить вопрос. Это, безусловно, способствует развитию ума. И в религиозной школе это на хорошем уровне. Вот. В светской там вопрос дать знания. Смотрите, вся система образования вообще в мире, она отстала. То есть светская система образования, она сильно отстала от реалий. Почему? Потому что раньше школа должна была дать знания. Вот. С развитием интернета знания стали супердоступны. То есть вопрос не знаний, вопрос навыков оперировать знаниями. И поэтому это вообще как бы мировая проблема. Поиск как бы, новой школы. И в этом плане опыт религиозной школы может быть правильно применен, но все-таки на каком-то этапе, безусловно, введение там математики, физики, там истории, еще чего-то, еще каких-то предметов физкультуры, вот, оно необходимо. Рав Гирш в свое время ввел математику и немецкую литературу вот, в школу для еврейских детей. Вот. Рав Кук, когда высадился с корабля в Яфо, он открыл при Ешиве ремесленное училище, чтобы как бы ребята, которые учатся в Ешиве, могли получить специальность, чтобы содержать свои семьи. То есть тут эта тема большая, и как бы мы ее сейчас за вечер не решим, но надо по чуть-чуть, каждый должен по чуть-чуть в это вкладывать свои усилия. Чтобы это...
Рафаэль, можно вопрос практически?
Сейчас, что, вот тут у нас, я извиняюсь, очередь. Тут у
да,
нас,
Рафаэль.
Хаим, Виктор. И вот...
Да. Рафаэль, Вот такой вопрос. В продолжение темы школьного образования. Скажите, пожалуйста, вот в арабском, израильском секторе какие школы вообще? Там тоже есть такая же система, как у нас, ну, будем говорить, ортодоксально, что изучают только Коран. Есть школы светские. Что там вообще происходит?
Я абсолютно не в курсе. Значит, смотрите, в еврейской части те школы, которые не преподают, в которых не преподают светские предметы, это школы частные. Это школы, которые не получают финансирование от государства. Есть ли в арабском секторе школы, которые не получают финансирование от государства, я, честно говоря, сомневаюсь. Я не знаю точно, я не утверждаю, я ставлю под сомнение. Но школы, которые на финансировании, там предметы все-таки иврит они там учат, и еще там массу, и математику, физику они все-таки как-то там учат.
Сейчас, да, видимо, Рафаэль, видимо, этим объясняется сейчас очень высокий процент, значит, вот наших израильских арабов с высшим образованием. В медицине где-то 35% врачей арабы. В фармацевтике больше 35%. Вот не знаю, как там в других сферах. То есть они очень интенсивно, так сказать, осваивают выше. Получается, их процентом отношения к населению там где-то 20%. А уже в этих специальностях они, получается, превосходят евреев.
Сказать, что превосходят евреев, я не думаю, что здесь надо устраивать командные соревнования. Все-таки тут вопрос о каждом отдельно специалисте на своем месте. То есть каждый врач, он как бы оценивается все-таки уровнем его специализации, его профессионализма. Вот. Я не уверен, что... Смотрите, тут есть много подводных камней в том, что вы сказали. Есть вопрос, значит, финансирования этого образования, да? Есть вопрос о получении образования за границей. Все-таки большая часть арабов-врачей в Израиле – это те, которые получили образование за границей, приехали сюда с этими дипломами, а не те, которые учились здесь на врача.
Но да. Евреям тоже никто не запрещает за границей получить образование.
Почему евреи должны получать за границей образование? Из-за того, что у арабов, как это называется, Рафаэля, положительная дискриминация, да? Из-за этого наши еврейские дети не могут поступить на медицинский. Это сложная проблема, вы просто ее не знаете. Да. Не надо расстраиваться сейчас.
Рафаэль, коротко можно?
Сейчас, стоп, подождите, Виктор тут просился, потом Виктор, вы где?
Да здесь они, ладно, или пусть люди общаются. Ладно, ладно, я так по мелочам кое-что хотел.
Ладно, хорошо. Да, тогда вы.
Это Рафаэль, вот вы сказали, что если Йорцайт в первом это Адаре, то Кадиш читается во втором. Где это сказано? На что опереться?
Шульхан Арух, Кицур Шульхан Арух, Мишнабрура, везде об этом сказано.
Мишнабрура.
Да.
Ага, да, да, спасибо.
Рафаэля, можно маленьких вопросов? Один, во-первых, вот по поводу того, мне напомнило, что я хотела сейчас спросить. Писали разные версии, кто во что гораст, про Моше Рабейну. В каком Адаре он родился и в каком умер? Это мы это знаем или это такие домыслы всяческие? Кто-то писал, что
можно праздновать. Смешной вопрос. Значит, я не сталкивался с этим спором, потому что он легко решается абсолютно. Значит, тогда это все было по свидетелям месяц. Но опять же, когда он родился, это египетский календарь, да? В египетском календаре не было дополнительных месяцев. Солнечно-лунного календаря у них не было. Поэтому как бы в каком месяце, в каком Адаре родился Моше Рабейну, ну, то есть сейчас посчитаем, примерно как бы 1400 лет прошло до того, как ввели два Адара. Он родился на 1400 лет раньше примерно.
Но если задним числом нельзя, это не... В общем, кто, где-то писали, но у нас не где-то в чате, а на сайте. По-моему, вот этот Imrei.org или чего-то там. Так что надо почему-то праздновать оба Адара. Один Адар его день рождения, а другой Йорцайт. То есть, что он может быть в разных Адарах как-то...
По-моему,
ну, в общем, если мы не знаем...
Развитие традиции, но я не...
Но когда считать вот его день рождения... И день смерти в один день.
Ну да. В один день года он родился и умер, да?
По-моему, значит, тоже, да.
Значит, это второй. По-моему, тут все просто. И знаете, есть такая шутка Мира Ишив, что есть раввины, которые на каждую кушию, на каждую сложность, трудность найдут решение, а есть раввины, которые на каждое решение найдут трудность. Так что, мне кажется, этот вопрос вот относится к разряду второй категории.
Да, мне кажется, что мы как-то раньше, в этом году такое всплыло, потому что всегда наоборот говорили, помните, что Аман радовался, что у него этот пур выпал на месяц, когда умер Моше Рабейну, так что он забыл, что он и родился в этом месяце.
Ага.
Ну, такая какая-то. Вот, а вообще я хотела спросить сначала, что почему рождение девочек у арабов, это как вроде позор. Ну, там мальчиков, я понимаю, это более как бы красиво, престижно, и воины. Но девочки же, они тоже, они могут рожать. Это тоже хороший, так сказать, вклад.
Не надо рожать. Главное – это сила. Приоритет силы. Если приоритет силы, значит, мальчик – это ценность. Девочка – это ее выдавать замуж, это и никакого уважения. Интересно, значит, я нашел, что в мусульманских семьях, в принципе, вот иерархия, да, значит, иерархия – есть отец, да, вот, и есть все остальное. Вот. Когда, значит, то есть есть отец, есть мать. Вот. Есть отец и есть мать, да, есть дети. Да? То есть есть уважение к отцу, есть уважение к матери. Когда умирает отец, то дети поднимаются, сыновья поднимаются выше, вот, и сыновья выше по иерархии, чем мать.
Mm-hmm.
Понимаете?
Mm-hmm.
Yeah. Мужчина, потому что.
Да, потому что мужчина. Вот.
А еще я хотела сказать, сейчас подумала, что совершенно, ну не то, что редчайший, это первый в моей практике случай, позвонила женщина, и она, ну короче, и она, и муж арабы, только она там родилась в Хевроне, а он в Восточном Иерусалиме, но сейчас они, значит, живут в Иерусалиме, в Восточном Иерусалиме. И они хотят оба делать гейюр. Представляете, до чего
дошло? Да, я знаю много таких случаев, да.
Да? Я вот первый раз...
Ко мне тоже присылали.
Я даже сначала подумала, может, они террористы. Знаете, как нас сейчас учат бояться этих звонков телефонных. Вот, ну, в общем, вот так. Уже... Наверное, все-таки испугались сильно.
Да. Ой, то хорошо.
Спасибо.
Спасибо, Рафаэль. Спасибо.
Всем
хорошего. Спасибо, Рафаэль. Шавуатов.
Шавуатов.
Спасибо, Рафаэль. Шавуатов.
Шавуатов. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо, Раф.
Спасибо, Рафаэль.